Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. Здравствуйте. Сейчас попробуем разобраться, правда ли то, что искусственный интеллект наступает и скоро нас всех заменит. А почему вообще такие мысли появились? Чат-бот GPT, вы, наверное, слышали, в конце ноября прошлого года был запущен, и теперь уже его запретили в школах Нью-Йорка, в школах Австралии. В России, кстати, он по-прежнему доступен. Он отвечает на вопросы по биологии, он пишет за учащихся сочинения по русскому языку, литературе, ну, кто об этом не мечтал, выполняет домашние задания по математике, представьте себе. Ну вот сам бот, его попросили ответить на вопрос о том, насколько опасно его использовать. И знаете, что он сказал? На первый взгляд, эта технология может показаться безобидным, забавным инструментом для создания развлекательных бесед, однако с этой технологией связаны некоторые серьезные опасности, о которых следует знать каждому. Давайте знать. Это сам бот про себя написал, между прочим. Давайте знать об опасностях, если они вообще есть. То, может, он сам себя хвалит. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Эльдар Викторович.
Здравствуйте, Евгений.
Побаиваетесь чат-бота GPT?
Нет, абсолютно не боюсь, потому что это, ну, это следующий шажок в технологиях. Мы же не боялись поиска от Google или автоматических переводчиков с одного языка на другой.
А что их бояться, если они переводят криво?
Ну, я бы не сказал, что переводчики сегодня переводят криво. Если посмотреть на перевод от Google, он уже вполне себе удобоваримый.
Не-не-не, подождите. Удобоваримый? Ну, ладно, не будем. Удобоваримый и хорошо переводит разные вещи, да? Хорошо, давайте про сайт, ой, про этот чат-бот GPT. Вот кто вообще не при делах? Можете нам на пальцах объяснить? Что это?
Да, конечно.
Что это
такое? Смотрите, сегодня существуют алгоритмы, которые анализируют тексты, картинки, достаточно большой массив. И дальше они понимают, что вот в этом тексте написано, например, что-то про родину, в этом тексте написано что-то про деревню, ну и так далее. И дальше они начинают комбинировать предложения из разных текстов, уже существующих, для того, чтобы создать некое новое качество. Например, вы даете запрос «хочу текст про дедушку, который копается в огороде в деревне, и чтобы там было про родину». И вот как из кубиков собирается новый текст. Происходит синтез. Он не всегда хороший, он достаточно корявый, зачастую логические несвязки бывают. Но для человека это очень неплохой, скажем так, материал, из которого можно что-то сделать. Он написан нормальным литературным языком при этом. Поэтому на сегодняшний день уже есть книги, которые написаны с помощью таких алгоритмов, в том числе в России. Это «Пипперштейн», «Нейра». Книга – это набор сказок, из которых половина написана алгоритмом, половина написана Павлом. Но понятно, что Павел маскировался под алгоритм, и человек может это сделать.
Угу. Совершенно безумно. А наоборот, алгоритм под Павла?
Алгоритм под Павла, его, собственно, и тренировали, чтобы он писал как Павел. Это ушло много времени, денег и усилий. Суперкомпьютер российский Кристофари над этим работал, составлял корпус текстов. Но надо понимать очень простую штуку, что это своего рода фокус, это трюк. Нам кажется, вот этот чат GPT в какой-то мере разумным, он разумным не является, безусловно. И для того, чтобы он работал корректно, нам нужно проанализировать огромное количество информации.
Как интересно. А расскажите мне, вот вы говорите, он разумным не является, а вы как отличаете?
Ну, на сегодняшний день есть несколько моментов, в частности, тест Тьюринга, который этот алгоритм, безусловно, не проходит ни в каком виде. Вот. Но если говорить о разумности вообще, у нас же сейчас последние 10 лет АИ-технология, АИ-алгоритм очень часто...
Это искусственный интеллект, давайте всем расскажем.
Искусственный интеллект, да. У нас очень часто вот сама фраза «искусственный интеллект» вводит нас в заблуждение, потому что кажется, что компьютеры становятся разумными.
Что это интеллект.
Да, это не интеллект, это просто определенные задачи, которые мы научились решать, и кажется, что никто, кроме человека, их решить не может. На самом деле, ну, конечно же, компьютеры могут решать такие задачи, но они не могут осознавать свое существование, они не могут хотеть решать какие-то задачи, да, развиваться и так далее. Это жестко заданный алгоритм. И если у вас чат GPT анализирует текст и выдает что-то наружу, то ничего другого, кроме этого, он сделать не может. Есть нейросети Midjourney, например, очень популярны в последние месяцы. По текстовому запросу рисуют красивые картинки. Но проблема в чем? Им нужно взять где-то исходные картинки. Нейросеть берет их в интернете, уже как бы есть обращение правообладателей, которые говорят: ребят, а мы не хотим, чтобы из наших изображений, защищенных авторским правом, создавались какие-то третьи картинки, которые там бесплатно распространяются или продаются и так далее. То есть вот эта проблема тоже существует.
Эльдар Викторович, позвольте вот с вами подискутировать. А художник, он что, не берет те же картинки из уже ранее созданных другими художниками и переваривает у себя в голове и начинает, пожалуйста, писать картины? Ну, то же самое происходит и с этим интеллектом. Почему не совсем?
Ну, не совсем. У нас есть все-таки синтез. Даже если вы берете какую-то картинку за основу, ну, я не знаю, Мадонну Рафаэля взяли, вы не будете перерисовывать, если вы не копиист, конечно, вы не будете ее перерисовывать один в один. Алгоритм же, когда ему задают первоначально запрос, хочу увидеть Мадонну, как у Рафаэля, на фоне Луны. Дальше происходит очень простая вещь. Он не утруждает себя. Он берет Мадонну, вырезает, подставляет фон с Луной, некий тоже чужой, может быть, не такой известный. И вот получается картинка. Для того, чтобы уйти в сторону, и это не была Мадонна Рафаэля, а что-то другое, вам нужны дополнительные запросы. Но в любом случае, это не человек, который осознанно может что-то поменять. Подбираются другие картинки, подбирается то, что уже существует, и дальше выдается вот некий результат, который вас удовлетворяет.
Этот чат написал, что в нем кроются некоторые опасности. Он мне соврал, да?
Да, потому что есть огромное количество текстов, которые обсуждают нейросети, опасность нейросетей. Эти тексты загнаны в эту базу, и оттуда их достали и предоставили вам. Вот такая самокритика.
То есть, в принципе, это вам фокус-фокус. Хорошо. Вы знаете, не будем мы там обсуждать, например, то, что чат GPT, который используют в том числе российские школьники, а в некоторых школах там в Америке вроде запретили даже его через внутренний Wi-Fi, да, им пользоваться. Мы не будем обсуждать там сочинение, например. Ну, действительно, сочинение написать за школьника он, конечно, может, но учитель все равно не дурак, он поймет. А вот решить задачу математическую, там все четко, и чат может с этим справиться. Так надо запрещать этот чат в школах или нет?
Да нет, не нужно запрещать. Это то же самое, что запретить компьютеры, калькуляторы. Но ведь мы это проходили, да? У нас был запрет на калькуляторы в школах, потому что дети...
Нечего, в столбик считай.
Да. Да, считай столбик. У нас были запреты компьютеров, потому что иначе ты не будешь писать, запоминать информацию и так далее. И каждый раз, вот когда приходит новая технология, ну вот, например, Google запрещали, поиск от Google запрещали в школах. Почему? Да потому что вместо того, чтобы ходить в библиотеку, человек, ну, ребенок в данном случае, он может быстро в несколько кликов найти нужную информацию, и он станет глупым от этого.
Слушай, это какое-то ретроградство, не? Ну что значит?
Ну, 20 лет назад это было, ну, чуть больше 20 лет назад это было именно так. Да. То есть мы не воспринимали. Вот если смотреть на слой таких приложений, как ChatGPT, это же, по сути, новое качество поиска. У нас есть поиск, когда мы ищем ссылки. Но очень часто нам нужен поиск, где нам нужен четкий ответ. Ну, вот, например, в вашем примере это математическая задача, как ее решить. Нам не нужно миллион ссылок. Нам нужно просто, чтобы нам ответили. Вот эта задача решается вот так.
Да.
И вот такой тип поиска, он расширяет наши возможности, наши знания. Плюс сегодня распространяются голосовые ассистенты, умные колонки. И поиск, и ответ там, от ChatGPT, он будет более качественным, чем просто поиск ссылки, который вы не можете посмотреть. С вами колонка будет уже более-менее... сносно разговаривать и рассказывать вам что-то.
Мы вот про серьезные такие вещи говорим, про математические задачи, там, про сочинения. Ну, он точно знает, этот чат GPT, когда родилась Екатерина II, как ее звали, я вот это все понимаю. Но, а скажите мне, чат GPT у меня есть. А еще мне нужна умная молодая собеседница с приятным голосом, которая будет меня понимать. Вот с этим справиться? Вот я себе налью в стакан березового сока и буду сидеть и с чатом GPT говорить, и никто мне не нужен.
Я думаю, что рано или поздно подобные интерфейсы появятся. Более того, они будут достаточно осмысленными для того, чтобы нам казалось, что это живой человек. Очень хорошо эта проблематика изучена в фильме «Она», фильм 2013 года, где человек влюбляется в своего голосового ассистента, который живет в его наушниках.
Смотрел, да-да-да, хороший фильм.
Да, неотличим от человека. Проблема в том, что...
Ну там все плохо кончилось так.
Конечно, и в жизни оно будет заканчиваться плохо, потому что нельзя путать технологию и живых людей. Живые люди не идеальны, и в этом наше преимущество, наверное, потому что мы можем быть любыми. Технология будет ровно такой, какой ее запрограммировали быть.
Ну, то есть пока шаг влево-вправо не...
Ну, они не умеют. И второй момент, даже это можно запрограммировать, то есть, чтобы технология притворялась человеком. Это тоже некоторые компании делают. Проблема в другом, что когда мы общаемся, мы не хотим энциклопедических знаний от собеседника. Мы хотим эмоций и прочих вещей. Вот дать нам эмоцию технология не может сейчас.
Как интересно. Еще неоднократно, я думаю, поговорим об этом в эфире «Радио Спутник». Благодарю вас, Эльдар Викторович, за разъяснение. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы сейчас, ну, все-таки продолжим разбираться. А почему технология не может нам дать эмоции? Что такое? Что за проблема?
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот мне пишут, кстати, у нас тоже есть чат-бот. Чат-бот в Телеграме, радиоспутник. И вот мне сюда пишут, а таблицу умножения знают сейчас дети? Вопрос. Ну да, я вот вам скажу, что да, да, знают дети. Надо, не надо думать о детях не очень хорошо. Знают, знают. А с этой штукой превратятся в дебилов. Вот так вот. Считает это, я уверен, что не только наш слушатель, который написал, но и вообще много людей так считают. Превратятся или не превратятся. Владимир Карасик, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина. Сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Что, превратятся в кого? В дебилов превратятся, если чат GPT будут использовать, не?
Думаю, что нет.
Вот я тоже думаю, что нет.
Думаю, что в целом-то, конечно, с одной стороны, мир развивается и все меняется. С другой стороны, какие-то фундаментальные характеристики человека, человеческого мировосприятия остаются неизменными. И в этом смысле, да, было и будет такое, что определенное количество людей не стремится к познанию, в общем, живет в какой-то мере такой не очень интеллектуальной жизнью, если мягко сказать. Оно было и оно будет. Эти люди сейчас просто очень часто на виду оказываются. Вы знаете, как-то я говорил с одним своим хорошим знакомым, с коллегой, с другом, можно сказать. Так. И мы с ним обсуждали такую проблему. Ох, какая безграмотная публика пошла. Смотрите, что они пишут. Посмотрите на то, что происходит с языком.
Сетовали. Вот так сели друг напротив друга и сетовали, да?
И хетовали, да. И тогда мой друг мне сказал, слушайте, дело в том, что количество таких людей, ну, мягко скажем, не очень грамотных, оно было и раньше достаточно большим. Они просто не имели доступа к прямому такому самовыражению в сетях, в интернете где-то и так далее. Но они писали друг другу иногда открытки, а очень часто ничего и не писали вообще. Поэтому здесь...
Ну, в общем, стало на виду это все, на виду стало, да? Владимир Ильич, ну вот профессор кафедры общего и русского языка поиска знаний. Конечно же, сможет отличить написанный вот этим чат-ботом GPT, написанное сочинение, написанный текст, от того, что человек из головы там себе написал. И даже, знаете что, неважно, грамотно, неграмотно, там расставил он запятые, там двоеточие и многоточие, неважно, да? То есть, ну, даже вот если без этого, да? Просто вот текст, да, набор слов. И, конечно, может, но, скажите, пожалуйста, а где же эти критерии? Вот вы только что сказали, что очень много людей безграмотных вокруг нас стали более явными, они стали, да, они действительно так. Но, а где эти критерии? А может, он, чат-бот, может поумнее текст написать, чем некоторые?
Знаете, здесь мы сталкиваемся с интересным явлением, которое когда-то было названо критерием Тьюринга. Когда смотрели, вот так, кто перед нами вообще, машина или человек? И критерий здесь такой. Если вот за шторкой, как раньше когда-то было, когда этот Тьюринг делал этот свой эксперимент, находится кто-то или что-то, мы даем свою реплику, получаем текст. Если мы не можем точно сказать, это машина или человек, значит, машина прошла тест. Такое было и будет в определенных типах общения. Ну, например, в ответ на какую-то реплику мы получаем вопрос, а почему вы так считаете? А черт знает, а вдруг это машина сказала? А вдруг это заложено было? А вдруг это было заложено? А вдруг это хороший алгоритм, который начинает работать? Мы можем в какой-то мере опередить машину. Состязание уже началось, и оно будет продолжаться. Мы можем определить машину в нестандартных ситуациях. Машина вообще тяготеет к стандартизации. К простым ответам, к регулярным и к тому, что заложено уже. Собственно говоря, ведь а кто закладывает это все? Закладывают люди те возможные реакции, которые машина...
Владимир Ильич, а понимаете как? Это изначально люди закладывают. А сейчас можно дать задание машине заложить основы для другой машины. То есть теперь это...
Да, я просто. Понимаю. Ага. Я понимаю. Ну, вот я услышал мнение моего предшественника, с которым, который только что вот говорил.
Да, Эльдар Муртазин, да.
Да, вот я хотел бы поддержать ту точку зрения, что, вероятно, все-таки главное – это живая эмоция.
Так. И вот это эмоция. Самое интересное. Живая эмоция, когда мы с вами разговариваем, Владимир Ильич, это да. Более-менее нам понятно. Живая эмоция в тексте, да, это совершенно другое. Живую эмоцию машина себе придумает в тексте. А?
Но тут момент уже вот какой. Общение – это всегда диалог. Это тот, кто говорит, и тот, кто воспринимает. Знаете, наш великий лингвист Бахтин говорил о том, что вообще-то язык диалогичен, общение диалогично.
Так.
Готовность отклика. Вот насколько мы готовы к отклику. Вообще, вот сейчас мы с вами ведем разговор. Mm-hmm. Интуитивно мы понимаем, что мы не чат-боты вообще-то. Это даже не потому, что у нас интонации какие-то и так далее. Это mm-hmm. можно будет сымитировать через некоторое время, я думаю. Да и сейчас, наверное, это уже достигается. Это реакция в неожиданных поворотах, в том, что не стандартизируется. Вот я все-таки считаю, что главная характеристика – отход от стандарта.
Угу. Угу. А это еще Михаил Михайлович сказал про отход от стандарта?
Он говорил о диалогичности в целом.
О диалогичности,
О диалогичности. А вот диалогичность предполагает такую, ну, простите, это термин, контекстуализацию. Угу. Все время нужно включаться в реальный контекст. Все время нужно видеть собеседника перед собой. и реагировать на те реплики, которые ты получил. Вот мы читаем какой-то текст и начинаем думать, так это или нет, что перед нами, это текст, созданный человеком, или это все-таки некая имитация такого текста.
Так.
И вот тут нас на данном этапе выручает пока что интуиция. Вообще в филологии пока еще не разработаны теоретические основы того, чтобы мы могли отличить текст от текст, созданный человеком, от текста, не созданного человеком. Практической потребности такой не было. Наоборот, была другая потребность – научить машину говорить так, чтобы это было похоже на человека. Задача была именно вот такой. Именно поэтому уже многие пользуются услугами Алисы и прочих таких вот роботов, которые участвуют в общении. Вообще, мы живем в интересное время. Нас все больше и больше начинают окружать
инфы. Владимир Ильич, понимаете, вот мне кажется, что каждый человек, который прожил на нашей планете с незапамятных времен до нашего времени, вот он мог сказать, мы живем с вами в интересное время. А когда было время неинтересное, да, что такое, риторический вопрос, но скажите мне, предположим, через какое-то время станут не нужны писатели, вот просто не нужны, потому что книги будет писать вот этот вот AI, искусственный интеллект так называемый. Ну, рано или поздно научим же мы роботов писать так, чтобы было поинтереснее, чем некоторые писатели.
Вот чем некоторые, я с этим полностью согласен, вы знаете, чем некоторые. Но всегда будут те писатели, которые будут подниматься выше, чем некая усредненная программа. Да, наверное, будут созданы и такие генераторы текстов, которые заставят нас улыбнуться или эмоционально отреагировать на что-либо. Это, опять же, вопрос стандарта и отхода от стандарта. Вот действительно, на мой взгляд, все-таки главный отличительный признак – это возможный выход за рамки стандартизируемой ситуации.
И скажите мне, вот этот возможный выход за рамки стандартизированной ситуации, не есть ли это и опасность вот этого чат-бота, в частности GPT и других таких же?
Ну, почему мы говорим опасность? Вы знаете, это скорее такой философский вопрос, когда мы сталкиваемся с подделкой и начинаем вообще с самыми разными подделками в нашей жизни, начинаем думать так, ну, для вот этих практических целей копия вполне меня устраивает. Ага. Мне не нужен оригинал, я вообще не задумываюсь, оригинал это или копия. А вот в этих жизненных ситуациях для меня очень важно, чтобы это был оригинал, чтобы было ощущение подлинности. Вот пока еще нам трудно сформулировать критерии для того, чтобы сказать, вот ощущение подлинности состоит в том-то, в том-то, в том-то. Знаете, как когда-то в рекламе телевизионной была фраза, но сердце не обманешь.
Понял. Ну да.
Вот это вот ощущение подлинности. Пока еще вот каких-то там 5-6 критерий для того, чтобы сказать, вот это подлинная вещь, а вот это не подлинная, вот это вот что-то другое. Философский вопрос, опять же. Не столько филологический, уже теперь философский.
Владимир Ильич, благодаря вам и Эльдару Муртазе у нас вообще получился вот такой философский эфир. Я вас благодарю за разъяснение, за участие в нашей программе сегодня. Доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языка знания Государственного института русского языка имени Пушкина. Владимир Карасик был на прямой связи со студией «Радио Спутник».